Свобода предназначена.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 7 декабря, пятница. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Сенат США одобрил акт Магнитского. У режиссера фильма о деятельности российской оппозиции Павла Костомарова прошел обыск. Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов 5 российских телеканалов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, центральная тема и главная новость на нынешний час – это то, что Сенат, Верхняя палата Конгресса США, одобрил закон о нормализации торговых отношений Соединенных Штатов с Россией, которым формально отменяется поправка Джексона Веника. Частью этого закона является акт Магнитского, предусматривающий санкции против российских официальных лиц, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского и повинных в нарушениях прав человека в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Биль Магнитского заключает многостраничный закон, первая часть которого посвящена установлению нормальных торговых отношений США с Россией и Молдовой. Этот биль, если можно так выразиться, был насильно привязан к сулящему многомиллиардные доходы американским экспортерам закону о свободной торговле усилиями сенатора Бена Кардина. Но во время обсуждений документа в Сенате именно часть, посвященная поддержке прав человека в России и мире, вызвала наибольший интерес и сильнейшие эмоции законодателей. Не исключено, что под сводами Верхней Палаты Конгресса никогда прежде не звучали столь резкие и нелицеприятные слова в адрес российских властей. Один из инициаторов акта Магнитского, сенатор от Аризоны Джон Маккейн, дал такую характеристику ситуации в России. Дело Сергея Магнитского – это лишь один из многочисленных примеров, свидетельствующих о резком, масштабном подрыве принципа верховенства закона в России и его подмене почти неограниченным самоволием государственной власти, которая все больше концентрируется в руках одного человека – президента Владимира Путина, заявил Джон Маккейн. То, что воцаряется сегодня в России, можно определить словосочетанием «атмосфера безнаказанности». Ощущение среди тех, в чьих руках рычаги власти, что Россия принадлежит именно им. Единственный вопрос, на который требуется ответ, каким образом государственные функционеры и представители элиты поделят богатство, власть и другие трофеи. Многие действия российской власти в последнее время служат сигналом для автократов на местах. Путин делает все, что ему заблагорассудится. Он использует государственные ресурсы для подавления своих критиков. Ему это сходит с рук, и вы тоже можете быть уверены в безнаказанности. По словам Джона Маккейна, сверхзадача инициаторов закона – помочь россиянам, дав понять российским властям, что подобные нарушения прав человека не останутся безнаказанными. Как считает мой собеседник Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, удивительная история акта Магнитского, получившего почти единодушную поддержку американских законодателей, несмотря на то, что бизнес-сообщество, как и Белый дом, предпочитали не увязывать права человека и коммерцию, свидетельствует об определенных ясных настроениях на капиталистском холме. Единственная возможность установления нормальных торговых отношений с Россией открывалась лишь путем увязки отмены поправки Джексона Веника и Билля Магнитского. В противном случае, как осознавали оппоненты этой меры, торговое соглашение бы не прошло. Я думаю, что многие законодатели также учитывали настроение и в самой России. Несколько месяцев назад там был проведен опрос. И среди тех респондентов, кто был знаком с этим документом, число его сторонников в два раза превышало число противников. Я надеюсь, что россияне осознают, что это документ новой эпохи, его действие избирательно, он направлен против российских представителей власти, тех, кто нарушает права человека. Это закон не антироссийский. Авторы акта Магнитского с самого начала держали в уме не только Россию. Они пытались превратить прицельные финансовые и визовые санкции в универсальный инструмент борьбы с авторитарными режимами во всем мире. Однако Палата представителей ограничила действие своего варианта закона лишь России. Сенаторы, дабы не упустить удобного момента, решили отказаться от программы «Максимум». Любопытно, впрочем, что один из четырех сенаторов, проголосовавших против закона Магнитского, выразил так свое недовольство тем, что акт Магнитского не обладает глобальным действием. Профессор Маршал Голдман, много десятилетий изучавший Россию, был свидетелем принятия поправки Джексона Веника. Он находит сегодня интересные параллели с совершенно иной эпохой. В то время мы испытывали большую тревогу относительно происходившего в Советском Союзе. Вопрос заключался в том, что Запад, Соединенные Штаты могут сделать, чтобы подтолкнуть советский режим к проведению реформ и изменить его поведение, не прибегая к крайним мерам. Тогда сенатор Джексон, большой критик Москвы, предложил прибегнуть к экономическим мерам ради достижения этой цели. И несмотря на сомнения Белого дома, опасения, что такая мера подорвет разрядку, поправка была одобрена. Я думаю, что она возымела эффект. Будут ли санкции против отдельных российских функционеров эффективны ныне, как вы считаете? В то время как ситуация в России с тех пор значительно изменилась к лучшему, в стране, в ее структурах власти остается немало тех, кто верит или интуитивно поддерживает жесткую репрессивную систему. Им необходимо напомнить, что их действия не остаются незамеченными миром и не остаются безнаказанными. Можно, конечно, понять возмущенную реакцию российских властей на этот шаг, хотя, казалось бы, они должны приветствовать сторонние попытки бороться с нарушениями прав человека в России. Но пусть они протестуют, это нормально. Так считает профессор Маршал Голдман. Ожидается, что президент Обама заверит своей подписью новый закон в ближайшее время.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Между тем, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на принятие американским сенатом акта Магнитского запретит въезд в Россию нарушителям прав человека в США. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И переходим к важным российским темам. С Павла Костомарова, режиссера фильма о деятельности российской оппозиции «Срок», взята подписка о невыезде. Сегодня утром у него в квартире прошел обыск. Костомаров официально уведомлен о том, что является свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. По мнению его соавтора Александра Расторгуева, это не следственные действия, акт запугивания. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Павел написал мне СМС 2 часа назад о том, что происходит обыск. 15 минут назад написал мне СМС, что обыск закончился, и что он теперь свидетель по уголовному делу. Для меня эти СМС говорят только о том, что фактически происходили какие-то следственные мероприятия. Что это значит с точки зрения юриспруденции, я не понимаю. Думаю, что с него взяли сейчас подписку о неразглашении и так далее. Является ли это наездом на наш проект? Является ли это попыткой закрыть единственное сейчас фактически свободно существующее в России, условно говоря, частный канал информации о протестных движениях, скажем так. Хотя очень нейтральный и очень документальный, никакой не политический. Вот. Если это является попыткой наезда на наш проект, то, ну, мне кажется, это очевидной беспомощной глупостью.
Вопрос, который всех волнует без исключения. А вот вы говорите, что обыск закончился, и вы уже смс-ки-то тоже об этом узнали. Пленки, мастер-копии, это все хранится, это все недоступно для следователей, если они, допустим, захотят это изъять как свидетельство. Есть такой риск?
Все материалы, которые у нас хранятся, они хранятся, конечно же, не у Павла дома. Это очевидно, понятно. Вот. Кроме того, поскольку мы законопослушные с точки зрения любого законодательства, в том числе там, мирового и в том числе там, российского, то в наших материалах, конечно же, не содержится никаких свидетельств и фактов каких-то противозаконных действий. Поэтому абсолютно в свободном доступе они хранятся в редакции. Мероприятие, которое предпринято, это мероприятие, я боюсь, просто характера запугивания, вот так что ли. Оно не является фактом каких-то следственных действий, оно является фактом запугивания, на мой взгляд.
Рассказывал соавтор Павла Костомарова Александр Расторгуев, с ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Угрозы в адрес ведущих телепрограммы «Вести Кабардино-Балкария» и коллег убитого в Нальчике тележурналиста Казбека Гикеева поступали еще в феврале этого года, сообщает сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на принятие американским сенатом акта Магнитского запретит въезд в Россию нарушителям прав человека в США. В ходе расследования дела о мошенничестве в компании «Росагролизинг» появились еще двое подозреваемых. Задержанный помощник депутата Законодательного собрания Тамбовской области, один из бывших руководителей компании, по подозрению в попытке хищения 150 миллионов рублей. Министерство обороны России протестует сделки о продаже 10 объектов военного имущества по заниженным ценам. США перевели свои корабли в Тихом океане в режим слежения и при необходимости защиты от намеченного на ближайшие дни запуска северокорейской баллистической ракеты. На юге Филиппин число жертв тайфуна Бофа, обрушившегося во вторник на остров Минданао, достигло почти 500. Сотни людей ранены, еще сотни числятся пропавшими без вести. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 91 копейка, евро 40 рублей 35 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Что на самом деле произошло в Копейске? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с координатором портала «ГУЛАГу.нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой. Слушайте «Грани времени» 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В ближайшее воскресенье в Краснодарском крае состоятся выборы глав нескольких муниципальных образований, в том числе главы Крымска, города, наиболее сильно пострадавшего от наводнения в июле этого года, и Нижнебаканского сельского поселения, где также было много погибших и разрушений. Бывшие руководители Крымска и Нижнебаканки сейчас под следствием. Кандидаты, которые, по мнению независимых наблюдателей, могли составить на выборах 9 декабря конкуренцию представителю «Единой России», из предвыборной гонки выбыли. Это коммунист Дмитрий Цымбал и эколог Евгений Витишко. Последнего суд признал виновным в подкупе избирателей. Он якобы раздавал людям в Крымске продуктовые наборы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Жанполадова.
Предыдущий глава района Василий Крутько в августе этого года был арестован в рамках расследования уголовного дела о летнем наводнении в Крымске. Ему, а также еще трем местным чиновникам предъявлены обвинения в халатности и подлоге. По версии следователей, зная о возможном наводнении, чиновники не оповестили должным образом населения и не организовали эвакуацию. Сильнее всего в результате июльского удара стихии пострадал город Крымск и соседние поселения. По данным прокуратуры, погибло около 170 человек. Неофициальные источники сообщали о большем количестве жертв. После ареста Крутько исполняющим обязанности главы Крымского района был назначен Александр Васильев. Однако, проработав около месяца, он попал в больницу в прединфарктном состоянии. Его сменил Анатолий Разумеев, возглавлявший ранее Славянский район Краснодарского края. По мнению главного редактора «Новой газеты» на Кубани Галины Ташматовой, победа Анатолия Разумеева на выборах 9 декабря наиболее вероятна.
Какой-то особой интриги, я полагаю, не предвидится на этих выборах, потому что у Анатолия Разумеева явное, конечно, преимущество по сравнению с остальными кандидатами. Сказать сегодня, что у населения Крымска много претензий к исполняющему обязанности главы Разумееву, нельзя. Власть, надо признать, много делает для того, чтобы помочь людям, и разумея в этом смысле много работает, люди видят его в деле, каких-либо скандалов, шлейфа по отношению к этому кандидату нет. Остальные кандидаты политики-новички, так что думаю, что у Анатолия Разумеева шансов, конечно, больше.
По словам Галины Ташматовой, ни у жителей Краснодарского края, ни у самих крымчан особого интереса к грядущим выборам нет.
Это выборы местного значения. Этот год был перенасыщен избирательными кампаниями, и поэтому уже есть определенная электоральная усталость у населения, и, естественно, уже к этим выборам интересы такого не проявляет общественность Краснодарского края. Сказать, что в самом Крымске есть какие-то особые интересы, и город живет темой выборов, я бы тоже не сказала. Сегодня у людей, которые живут в Крымске, интересы и проблемы совершенно другого плана. Слава богу, на Кубани сейчас пока сохраняется теплая осень, и заморозков еще не было, но буквально остаются последние дни и недели для того, чтобы подготовиться как-то к зиме. Это сельский город, и у людей много проблем чисто хозяйственных.
По словам председателя правления Краснодарской краевой правозащитной общественной организации «Гражданский голос» Михаила Велигодского, не исключено, что следить за выборами в Крымске будут волонтеры из Москвы и из Краснодара. Пока серьезных нарушений наблюдатели организации не зафиксировали, говорит Михаил Велигодский.
Особых нарушений сейчас по Крымску нету. 14 октября власти Краснодарского края, помня, что колоссальное внимание со стороны федеральных органов власти и общественного мнения москвичей и протестников, постарались из Крымска сделать некую такую вот парадную конфетку. И достаточно это им удалось. Нарушения были очень незначительные. В сравнении с Краснодаром или Новороссийском, например.
В середине ноября стало известно, что с выборов главы Крымского района снят кандидат от КПРФ Дмитрий Цымбал. Ему было отказано в регистрации из-за технической ошибки, как говорят в краевом отделении партии. Документы, необходимые для финансового отчета, Дмитрий Цымбал сдал в избирательную комиссию в разные дни. Из-за этого комиссия посчитала отчет неполным и не зарегистрировала кандидата, поясняют КПРФ. Галина Ташматова, главный редактор «Новой газеты» на Кубани, полагает, что именно Дмитрий Цымбал мог бы конкурировать с кандидатом от «Единой России» Анатолием Разумеевым.
КПРФ – системная партия, и, как правило, выдвигая своих кандидатов, они в состоянии оказывать им серьезную юридическую поддержку, помощь. У них есть юристы, которые помогают им готовить документы. Это не то, что новые партии, вот где человек сам один это все делает. И очень странно, что обнаружили вот какую-то ошибку в документах кандидата от КПРФ. Ну, бывает, от этого никто не застрахован. В то же время мы знаем, что и Чуров, и закон о политических партиях, как бы было определенное послабление, и не раз указывал на то, что если это несущественные какие-то технические ошибки, то это не повод для того, чтобы снимать кандидатов. Если это чисто техническое, а не заведомо подлог какой-то или обман там избирателя, я думаю, что снять кандидата от КПРФ, а, как правило, они выдвигают сильных кандидатов, и, насколько мне известно, в Крымске достаточно эффективное местное отделение КПРФ. Я думаю, что вот как раз-таки это и есть то самое, что мы называем административным ресурсом. Кандидат от КПРФ был реальным противником, исполняющим обязанности главы.
Считает Галина Ташматова. 9 декабря также пройдут досрочные выборы главы Нижнебаканского поселения. Занимавшая этот пост Ирина Рябченко, как и бывший глава Крымского района Василий Крутько, обвиняется в халатности. Она находится под подпиской о невыезде. Наталья Джумполадова, Радио Свобода, Москва.
Еще одни важные выборы. Парламентские выборы в Румынии состоятся в ближайшее воскресенье, 9 декабря. Специалист по этой стране, обозреватель Радио Свобода Владимир Ведрашко, в беседе с Андреем Шароградским оценивает политическую ситуацию в Румынии накануне голосования.
Владимир, Румыния когда-то входила в социалистический лагерь, сейчас это страна-член Европейского Союза. Вот если говорить о нынешней политической ситуации в стране, что осталось от прошлого, что есть настоящего, как складывается сейчас политическая ситуация?
В Румынии 19 миллионов человек, поэтому мы говорим с вами о достаточно большой стране, при этом она граничит на юге с балканскими странами, то есть влияние на политический темперамент, политическую температуру процесса в этой стране балканский очень велик, а, как мы знаем, это регион очень оживленный. С севера Румыния граничит с достаточно спокойными странами, у которых достаточно уже устоявшийся прочный демократический облик в Европейском Союзе. На востоке Россия, страны бывшего Советского Союза, создают такой интересный фон, на котором Румынию и следовало бы рассматривать. Дело в том, что Румыния больше других бывших социалистических стран впитала в себя традиции авторитаризма, традиции репрессий. Это страшно болезненная для этого народа история, которая дает много оснований сравнивать, как далеко могли уйти румыны за 20 лет в сравнении, например, с молдаванами. Это тоже отдельная большая тема, очень острая и болезненная в отношениях не только между Румынией и Молдавией, но и Румынией и Россией. Румынские события можно сравнивать и на фоне того, что происходит в России. Так вот, в Румынии действует действительно многопартийная система. Там действительно свободные выборы, там действительно парламент имеет слово, и действительно острейшая борьба происходит между главными политическими лидерами. Она идет в средствах массовой информации разной ориентации. Все это накладывается на большое разнообразие политических симпатий среди разных слоев румынского населения. Это ведь не только промышленные рабочие, это огромное крестьянство. Это ведь не только румыны, но это еще и венгры. В общем, картина достаточно пестрая, и вообще предсказывать результаты этих выборов трудно. При этом выборам предшествовало такое бурное лето и осень, которых, может быть, и не было в политической истории Румынии за последние 20 лет, когда объявлялся импичмент президенту, когда после этого объявлялся референдум, когда Конституционный суд объявлял недействительными результаты референдума, потому что там не хватало людей. При этом уточняющие подсчеты показали, что были и приписки, были и мертвые души. То есть, в общем, конечно, достаточно динамичная, интересная, противоречивая ситуация в Румынии.
Ну и все-таки какие основные политические силы сейчас представлены? Кому эксперты предсказывают победу или, по крайней мере, вероятность победы?
Мы должны понимать, что президентом страны является Троян Басеску, переживший уже несколько попыток отстранить его от власти, политик правой ориентации, политик, вызывающий симпатию у многих людей своей направленностью на хотя бы теоретически воссоздание Великой Румынии, человек, делавший подобные заявления о необходимости объединения Румынии и Молдавии. При этом его очень не любят политики левой ориентации, социалистической, потому что Басеску проводит меры жесткой экономии, связанные с обязательствами Румынии перед Европейским Союзом в рамках вот этой известной общей европейской программы по снижению дефицита государственного бюджета. Румыния и без того страна небогатая, вынуждена сейчас затягивать пояса, это, конечно, не привлекает никаких симпатий к Басеску. И он все время балансирует, ну, строго говоря, можно говорить о том, что половина симпатий население находится на стороне Басеску, половина на стороне его оппонентов из левых партий. Но тут надо еще отметить, что левоцентристы и правоцентристы в Румынии объединились против Басеску и выступают единым фронтом. И вот когда его временно отстранили несколько месяцев назад от власти, временным президентом страны стал правый центрист Крин Антонеску, а премьер-министром стал левый центрист Виктор Понта. У каждого из этих довольно молодых политиков достаточно богатая и бурная биография, где их противники находят массу компромата, и все это тоже выливается в прессу. В общем, достаточно динамичная, интересная картина, хотя, если говорить коротко, расклад очень простой. Левые и правые перетягивают канат, и у тех и у других очень много аргументов, очень много сторонников, и только действительный подсчет голосов, за которым, кстати, будут следить наблюдатели от ОБСЕ, только такой подсчет голосов может показать победу. При этом есть уверенность, конечно, у наблюдателей, что подсчет будет правильным, что, несмотря на определенные возможные фальсификации, в Румынии уже достаточно прозрачная избирательная система, достаточно прозрачная политическая система, пресса. И все это представляет абсолютно живой, развивающийся политический и общественный организм.
С обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Ведрашко беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В 17 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Круглый стол. Петербург свободы». Какие итоги уходящего года подводит петербургская оппозиция? Обсуждают лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и главный редактор интернет-издания «Новый смысл» Дмитрий Жвания. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте «Круглый стол» в 17 часов на волнах Радио Свобода. Следующие полчаса в нашей программе вы услышите в прямом эфире комментарии по поводу интервью, которое на данный момент премьер-министр Дмитрий Медведев дает 5 российским телеканалам, а также интервью эксперта по поводу того, что происходит в колонии в Копейске, где в конце ноября произошел бунт, и многое другое в следующие полчаса в нашей программе. Ну а сейчас в нашем эфире коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Режиссер Павел Костомаров, участник проекта «Срок» о деятельности российской оппозиции, является свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Как сообщили журналистам в Следственном комитете, в его отношении проводятся следственные действия. Ранее тележурналист телеканала НТВ Алексей Пивоваров, также участник проекта «Срок», сообщил в Твиттере об обыске дома у Костомарова. Угрозы в адрес ведущих телепрограммы «Вести Кабардино-Балкарии» коллег убитого в Нальчике тележурналиста Казбека Гикеева поступали еще в феврале этого года. Об этом пишет сегодня «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на принятие американским сенатом акта Магнитского запретит въезд в Россию нарушителям прав человека в США. По словам министра, он сказал об этом госсекретарю США Хиллари Клинтон на встрече в Дублине. В ходе расследования дела о мошенничестве в компании «Росагролизинг» появились еще двое подозреваемых. Задержанный помощник депутата Законодательного собрания Тамбовской области и один из бывших руководителей компании по подозрению в попытке хищения 150 миллионов рублей. Министерство обороны России России протестуют сделки о продаже 10 объектов военного имущества по заниженным ценам. В Египте сторонники оппозиции отвергли призыв президента Мохаммеда Мурси к национальному диалогу. Либеральные активисты призвали в пятницу провести новые акции протеста с требованием отстранить от власти режим исламистов. США перевели свои корабли в Тихом океане в режим слежения и при необходимости защиты от намеченного на ближайшие дни запуска северокорейской баллистической ракеты. На юге Филиппин число жертв тайфуна Бофа, обрушившегося во вторник на остров Минданао, достигло почти 500. Сотни людей ранены, еще сотни числятся пропавшими без вести. 306 тысяч филиппинцев лишились крова. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 91 копейка, евро 40 рублей 35 копеек. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Олег Львов. Сейчас премьер-министр Дмитрий Медведев отвечает в прямом эфире телеканала «Россия» на вопросы журналистов пяти российских телеканалов, включая РЕН-ТВ и «Дождь». Дмитрий Медведев уже рассказал о том, что он думает о пенсионных начислениях и о коррупции. Мы продолжим следить за этим интервью, ну а сейчас в нашем прямом эфире политолог Михаил Виноградов расскажет о своем мнении по поводу тех высказываний, которые уже прозвучали из уст Дмитрия Медведева. Здравствуйте, Михаил Юрьевич, вам нас хорошо слышно? Да, Михаил Юрьевич, Дмитрий Медведев говорил много о коррупции, в частности, об отставке Сердюкова с поста министра обороны, и прозвучал вопрос, довольно актуальный сегодня, о том, что не считает ли Дмитрий Медведев, что удар по коррупционерам – это удар и по власти в том числе, и в то же время сегодня газеты пишут о том, что многие эксперты прогнозируют скорую отставку правительства Дмитрия Медведева уже, возможно, весной 2013 года. А как вы считаете, насколько Дмитрий Медведев находится крепко на своей позиции?
Ну, сегодняшнее интервью призвано ответить на несколько дилемм. Первый вопрос, который существует. Медведев устроил это интервью, чтобы донести некие месседжи, или ему важно скорее обозначиться в пространстве, показать, что элемент тандема по-прежнему существует, он второй человек в государстве. Пока по интервью сказать это сложно. Вторая задача Медведева – показать, что он имеет отношение к принимаемым решениям. Решениям по Минобороны, по коррупции и так далее. Медведев сейчас об этом активно говорит, стремясь показать, что он полноценный премьер, убедить скептиков. И вопрос третий. Медведев предстанет в роли борца, которому важно сохранить там те политические решения, которые были в свое время при его президентстве. Или это Медведев, который будет говорить общие вещи, без выхода на какие-то инструменты, без выхода на конфликтные темы, либо обозначая конфликтные темы, но по большому счету уклоняясь от их оценки. Пока скорее нельзя говорить, что Медведев выступает в качестве борца.
Ну вот в этом разговоре принимают участие журналисты телеканала «Дождь», в частности РЕН-ТВ. Как вы думаете, стоит ли ожидать вот сложных вопросов о каких-то политическо-оппозиционных делах, в том же болотном деле анатомии протеста?
Сложные вопросы, конечно же, будут. Репутация журналистов, участвующих в этом, показывает, что вопросы будут обязательно. И это понимает Медведев. Но тактика ухода от ответа неострыми ответами на острые вопросы, она достаточно давно освоена и Медведевым, и Путиным, поэтому сам по себе факт острого вопроса уже не является сенсацией. Сенсацией будет факт такого искреннего или жесткого ответа.
Вообще Дмитрий Медведев в последнее время очень часто появляется в медийном пространстве. Как вы полагаете, с чем это может быть связано?
Простите, не расслышал.
С чем связано то, что Дмитрий Медведев так часто в последнее время появляется с какими-то официальными выступлениями в масс-медиа?
Ну, во-первых, показать, что, собственно, правительство не висит на волоске. Во-вторых, было определенное снижение интенсивности публичной активности Владимира Путина, и Медведев, видимо, пытался компенсировать это снижение собственным присутствием. Ну и определенной собственной психотерапии, желанием показать самому себе, что он второй человек в стране.
Спасибо большое. В нашем прямом эфире был политолог Михаил Виноградов. В это время премьер Дмитрий Медведев продолжает отвечать на вопросы ведущих российских телеканалов. И к этой теме мы еще будем возвращаться в ходе информационных эфиров «Радио Свобода». Ну а сейчас продолжение темы. Послушаем, как жители города Снежинск в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Арине Муратовой ответили на вопрос, интересно ли вам мнение Дмитрия Медведева о происходящих в России событиях.
Не очень-то. Не то, что не очень, а даже не интересно, потому что их мнение, оно читается заранее, что они скажут. Столько-то денег в Минздрав, все растет, столько денег там, там прекрасно у нас, Министерство обороны, все работает, все двигается. А как едешь по районным центрам, такое ощущение, что вообще непонятно, куда деньги деваются. Не знаю, не верю и смотреть не буду.
Конечно, интересно. Интересно всегда послушать, как власть считает, что у нас делается в России. Мы видим эти дела с одной стороны, они с другой стороны. Потом сопоставим наши точки зрения. Посмотрим, насколько они в реалиях живут нашего времени.
Ну, я сказал бы, чтобы они были шибко интересные. Они, скорее всего, предсказуемы, потому что, хоть и говорят там всем, перемены, толком, так говорится, может, где-то и есть они, но конкретно так, я не сказал, чтобы они ощущались.
Мне будет интересно посмотреть потом итоговые выпуски новостей, чтобы это уже было все компактно. Ну, а в целом, конечно же, интересно. Хочется узнать, что они думают. Очень надеюсь, что учителям поднимут зарплату, и это все не останется только мнением, а будет реальными делами.
Сказать, что не очень, я бы не сказал. Ну, не верят люди. Как обустроиться, как это. Ну, это же все слова. Развели коррупцию, это дикость какая-то.
Честно говоря, вот их я слушать не хочу. Новости я слушаю. Мне интересно, что происходит в мире. Но их я никогда не слушаю. Много говорят, а мы все хуже и хуже, куда-то дальше и дальше. Куда-то падаем, а зачем, к чему, непонятно.
Семье как-то принято следить за событиями? Больше всего как-то вот реакция на происходящее именно этих людей. Как они комментируют вот все эти события. Пресловутая коррупция.
В политику особо не вникаю. Прослушать чисто информационно. Послушал и все. Честно говоря, я им уже и не верю. Меняется туда-сюда. Развал в стране идет. Ну, что они там говорят? Говорят, у них там свои заморочки и все. То есть, им до нас, грубо говоря, далеко.
Конечно, интересен. Каждому человеку интересен вообще, что в нашей стране происходит. Я, по большому счету, вот сильно не интересуюсь, но, как правило, мне муж всегда ходит в курс всех событий, что у нас произошло, все эти события посвящает. А вообще, да, надо знать.
Не, мне, конечно, очень интересно. Мне очень интересно, я слежу за этим, и, ну и не всем доволен, естественно. Это другой же вопрос, верю, не верю. Я интересуюсь, хотя у меня есть некоторые сомнения, но как не интересоваться и верить так, и не верить. Надо сначала интересоваться, а потом уже делать выводы. Верю, не верю, правда или неправда. Я просто политикой не совсем, конечно, удовлетворен, можно сказать, даже недоволен. Что слова расходятся с делами, и все.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, интересно ли им мнение Дмитрия Медведева о происходящих в России событиях. Арина Муратова, Радио Свобода. Снежинск.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В колонии номер 6 города Копейска, ставшей известной на всю страну после так называемого «бунта заключенных», работает большая группа следователей. Они рассматривают около 800 жалоб заключенных на пытки и вымогательства со стороны сотрудников колонии. Как полагают правозащитники из Челябинска, знакомые с ситуацией, история кончится отставкой начальника колонии и уголовными наказаниями нескольких сотрудников. Изменит ли случившаяся ситуацию в российской системе исполнения наказания в целом? Об этом мой коллега Андрей Шарый беседовал с членом общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Николаем Щуром.
Работает следственная бригада, составленная из следователей Следственного комитета Челябинской области, Следственного управления, и из следователей отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Министерства внутренних дел Челябинской области. Вчера производили выемку документов, финансовой отчетности различные и так далее. Кроме этого, они изъяли большое количество неучтенной бытовой техники, большое количество холодного оружия, сабель, ножей. Теперь они будут устанавливать, почему колония производила это оружие, когда она не имеет лицензии на производство такого вида продукции. И будет устанавливать экспертизу, являются ли эти изъятые ножи, сабли холодным оружием. Идут допросы должностных лиц.
Эта работа ведется по результатам бесед с заключенными и их заявлений о произволе со стороны руководства колонии, верно я понимаю?
Да, правильно, вы понимаете, это верно. Мы очень долго же работаем с этой колонией. Все наши обращения в тот же Следственный комитет, в прокуратуру областную не имели никакого результата. О фактах избиений, вымогательств денег мы сообщали давно и сообщаем постоянно в прокуратуру и Следственный комитет. Эта практика вымогательства денег, избиений, пыток заключенных, она существует не только в колонии номер 6. но и в других учреждениях тюремных Челябинской области, ну и России тоже. Но вот события в Копейске 24-25 ноября уже нельзя было замолчать, особенно избиение родственников и случайных граждан, оказавшихся возле колонии, ОМОНом Челябинской области, в то время как акция была совершенно мирной со стороны заключенных. Осужденные этой колонии написали уже более 800 жалоб и заявлений с просьбой о возбуждении уголовного дела по фактам вымогательства денег у них и их родственников, и избиения их. Поэтому там большая идет работа.
Видимо, упирается многое в личность начальника колонии.
Этот человек сын полка. Его отец работал в системе Федеральной службы исполнения наказаний, потом трагически погиб, покончил жизнь самоубийством вроде как. И офицеры службы наказания решили воспитать 17-летнего мальчика, который остался в духе собственной службы. Его послали в институт соответствующего профиля учиться. Миханов Денис Сергеевич стал работать в этой колонии после окончания этого института и прошел там путь до начальника колонии. Начальником колонии он стал в 27 лет. Случай совершенно беспрецедентный. Звание у него майор внутренней службы. Человек этот отличается от остальных своих коллег тем, что он абсолютно не имеет никаких тормозов своей деятельности. Он очень аморальный по своему образу мыслей, очень циничный. И самое главное, что он очень наглый. Он имеет постоянную поддержку в руководстве нашего управления областного. И поэтому он подобрал под стать себе команду своего заместителя, руководителя оперативного отдела. Вот как раз тех людей, которые лично избивали заключенных. Десятки и сотни из них указали, что именно и Миханов, и подчиненные лично их избивали. Миханов их избивал еще тогда, когда занимал должность заместителя начальника колонии, и тогда, когда уже стал начальником колонии. Дело в том, что из этой колонии в системе тюремного наказания области делалась колония так называемая «пыточная». Из других учреждений в эту колонию отправлялись сотрудники, которых уже невозможно было держать в том или ином учреждении, потому что были постоянные жалобы на них. Точно так же администрация нашего управления тюремного заключенных, которые отстаивали свое достоинство, отправляла именно в шестую колонию. То есть там собралась такая очень взрывоопасная смесь из осужденных и из их охранников. Одни не хотели мириться с унижением собственного достоинства, другие не обращали на это никакого внимания, у них вообще понятие человеческого достоинства в их морали не присутствует. Ну и поборы, которые установил Миханов со своими сослуживцами в этой колонии, они превосходят все мыслимые и немыслимые пределы.
А против заключенных, которые выступали против таких методов обращения и формально подняли бунт против руководства, против существующей системы исправления наказания фактически, какие-то уголовные дела сейчас ведутся?
Никакого бунта не было. Акция носила абсолютно мирный характер. Это был акт гражданского неповиновения. Все, что делали осужденные, они вышли из жилых помещений и стояли, заявив о том, что стояли в двориках, которые рядом с жилыми помещениями, заявили о том, что они отказываются от приема пищи, пока не будут прекращены поборы и пытки. А выход их на крышу и на вышку, которая опилки вытягивает из деревообрабатывающего цеха, был вызван исключительно действиями тюремщиков, которые стянули под стены этого учреждения спецназ собственный и ОМОН, отряд милиции особого назначения, ну, полиции сейчас. И появление их у стен и особенно атака родственников вызвали вот такую реакцию, что заключенные вынуждены были забраться наверх, развесить плакаты со своими требованиями для того, чтобы их услышали и увидели. Да, и атака ОМОНа на родственников. Родственники были совершенно мирные. То есть они никаких насильственных действий и угроз спецназу ОМОНа не представляли.
По вашему опыту правозащитной работы, чем может закончиться эта история? Снимут начальника колонии и поменяют персонал там, и все пойдет дальше так же, как было? Или могут быть какие-то системные изменения вообще во всей структуре российской тюремной?
Мы очень надеемся на то, что после известных событий и расследования этого уголовного дела суд вынесет приговор в отношении нескольких сотрудников колонии, связанных с лишением их свободы. То есть они останутся в колонии, но в другом качестве и в другой колонии. Мы также надеемся, что то, что сейчас есть, то положение вещей, когда ни одного уголовного дела против заключенных, которые участвовали в этой акции, в настоящий момент не заведено, что это все так и останется, поскольку они действительно не совершали никаких уголовно наказуемых деяний. Мы также надеемся, что события в этой колонии встряхнут все-таки руководство Федеральной службы исполнения наказаний, и оно задумается над системными изменениями в этой системе.
Говорил член общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Николай Щур. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Режиссер Павел Костомаров, участник проекта «Срок» о деятельности российской оппозиции, является свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Как сообщили журналистам в Следственном комитете, в его отношении проводятся следственные действия. У него в квартире прошел обыск. Угроза в адрес ведущих телепрограммы «Вести Кабардино-Балкария» и коллег убитого в Нальчике тележурналиста Казбека Гикиева поступали еще в феврале этого года. Об этом пишет сегодня «Коммерсант», ссылаясь на данные следствия. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на принятие американским сенатом акта Магнитского запретит въезд в Россию нарушителям прав человека в США. В ходе расследования дела о мошенничестве в компании «Росагролизинг» появились еще двое подозреваемых. Задержанный помощник депутата законодательного собрания Тамбовской области, один из бывших руководителей компании. Министерство обороны России протестует сделки о продаже 10 объектов военного имущества по заниженным ценам. В Египте сторонники оппозиции отвергли призыв президента Мохаммеда Мурси к национальному диалогу и призвали в пятницу провести новые акции протеста. На юге Филиппин число жертв тайфуна Бофа, обрушившегося во вторник на остров Минданао, достигло почти 500 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 91 копейка, евро 40 рублей 35 копеек.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашем эфире обзор американской прессы. Центральная тема в газетах сегодня – это принятие Конгрессом США акта Магнитского. Свежие американские газеты читал Владимир Дубинский.
«Москва негодует». С этих слов начинается заголовок, опубликованный на сайте газеты «Вашингтон-Пост» статьи о принятии Билля Магнитского Сенатом США. Такой реакции Москвы следовало ожидать, отмечает газета, приводя слова российского представителя в Брюсселе Константина Долгова, который назвал решение Сената несправедливым и беспочвенным. «Нью-Йорк Таймс» отмечает в этой связи, что Билль может еще более осложнить и без того непростые отношения США с Кремлем. Теперь этот Билль будет передан на подпись президенту Обаме, который возражал против того, чтобы вопрос о правах человека привязывался к политике США в области международной торговли. Но, отмечает газета, президент не продемонстрировал готовность вступить по этому вопросу в спор с Конгрессом, тем более, что Билль Магнитского был одобрен в обеих палатах подавляющим большинством голосов. Лос-Анджелес Таймс сообщает со ссылкой на пожелавших остаться неназванными официальных лиц, что американская разведка завершает работу над обширным докладом об электронном шпионаже против США со стороны иностранных государств. Это первый доклад такого рода, и он будет передан высшим чинам американского правительства в начале будущего года. О деталях доклада пока неизвестно, но, согласно источникам газеты, значительная часть документа посвящена шпионской деятельности Китая, в частности, китайской военной разведке. «Кто вы, Барак Обама?» – такой вопрос в интервью онлайн-журналу «Политико» обсуждает легендарный журналист, репортер газеты «Вашингтон-Пост» Боб Вудвард, который в 70-е годы вместе со своим партнером Карлом Бернстином расследовал знаменитое «Уотергейтское дело». По словам Вудварда, многое в характере нынешнего президента США остается загадкой. В этом смысле, считает журналист, Обама отличается от своего предшественника Джорджа Буша, который был более прямолинейным человеком. «В случае с президентом Обамой мы подчас не знаем, что им движет и что он думает», — говорит Вудвард. Когда Обама напишет свою автобиографию, предполагает Вудвард, мы, наверное, узнаем, что президент сам познавал себя по мере того, как развивались события. Спортивные журналисты продолжают обсуждать достижения баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта. На этой неделе, ставшего пятым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, забросившим 30 тысяч очков за свою карьеру. В этой связи обсуждается вопрос, можно ли зачислить Брайанта в пятерку лучших баскетболистов всех времен. Нет, считает спортивный обозреватель Fox News Билл Райтер. Несмотря на все свои достижения, Брайант уступает место в пятерке великих Майклу Джордану, Мэджику Джонсону, Биллу Расселу, Кариму Абдул-Джабару и Ларри Берду. Как сообщает New York Times, федеральное правительство США рассматривает возможность применения юридических мер против штатов Колорадо и Вашингтон, где недавно были приняты законы о легализации марихуаны. В штате Вашингтон этот закон вступил в силу 6 декабря. По данным газеты, представители Белого дома и Министерства юстиции провели серию консультаций с целью выяснить, какие шаги могут предпринять федеральные власти. По федеральному закону, владение и продажа марихуаны являются уголовно наказуемым преступлением. Один из вариантов, рассматриваемых федеральными властями, заключается в том, чтобы подать в суд на оба штата. Однако, отмечает газета, столь жесткий ответ может создать политические сложности для президента Обамы, так как за легализацию марихуаны выступают многие либерально настроенные сторонники Демократической партии, которые проголосовали за президента на прошедших недавно выборах.
Свежие американские газеты читал Владимир Дубинский. И в завершении информационной программы «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово». Над ней работала Лиля Пальвелева.
Наш сегодняшний разговор о таком направлении лингвистики, как текстология. Казалось бы, что может быть более незыблемым, словно отлитым в бронзу, чем тексты русских классиков? Хоть в детское издание загляни, хоть в полное собрание сочинений. Однако все не так просто. Руководитель Центра лингвистической текстологии и стиховедения Николай Перцов – внимательный и дотошный исследователь рукописей. Уж он-то знает, что в некоторых случаях невозможно со стопроцентной вероятностью установить, каковы промежуточные варианты некоего произведения и его окончательный текст.
Очень часто мы видим какой-то текст классический и воспринимаем его как нечто, что выражает последнюю волю автора. Вот самый простой пример. Знаменитое стихотворение «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт, сын ошибок трудный». 5 строчек. Ну, совершенно невероятное стихотворение, которые часто цитируются, которые мы видим часто в эпиграфах. И возникает такое впечатление, что этот незавершенный отрывок как бы возникает из рукописи Пушкина после того, как снимается верхний слой, то есть то, что осталось недочеркнутым. Но если вы увидите рукопись этого стихотворения, то там творится такое, что разобраться в этом совершенно невозможно. То есть можно, конечно, можно реконструировать эти 5 строк, потому что они совершенно поразительны. Но вы знаете, я думаю, что если автору их бы предъявили, он бы удивился, как у меня поразительно получилось. Он бросил работу, он не закончил ее.
Да. То есть осталось множество вариантов.
Осталось, понимаете, можно сконструировать другой текст. Этот текст возникает в результате действительно частично снятия того, что осталось незачеркнутым, и присоединение того, что зачеркнуто, но что, будучи присоединено к тому, что не зачеркнуто, вот дает эти 5 гениальных строк. Нужно прямо сообщать читателю, что это реконструкция, что у Пушкина в точности такого текста нету. Это не верхний слой черновика.
И уж тем более не было никогда беловой рукописи.
Беловой рукописи не было, он бросил эту работу, он не закончил ее.
Между тем, во все книжки входит именно этот текст, и никто никогда не обозначает, что это не просто незавершенное стихотворение, но это такая же реконструкция, строго говоря, как реконструируют, допустим, античные тексты. То есть дописывают, допридумывают иногда то, чего нет.
совершенно точно. И правильно делают, что публикуют эти строки, и правильно представляют читателю это как произведение Пушкина. Но надо говорить, что это произведение гипотетическое. Это касается не только этого крайнего случая, это касается классических произведений, для которых иногда мы даже не можем со стопроцентной вероятностью установить последний эдиционный текст. Возьмем «Медный всадник», который нам кажется вот таким завершенным, таким поразительным произведением, цельным и так далее. Но «Медный всадник» не был опубликован при жизни Пушкина, и в августе-сентябре 1936 года он попытался учесть замечание Николая, не вышло, и в последней писарской копии, которую Пушкин правил, ночной монолог Евгения, то есть ночные мечтания Евгения во сне, уверенно перечеркнуты. И это последняя авторская рукопись. Казалось бы, все, можно печатать без монолога Евгения. Там, причем, произведены некоторые коррекции, которые позволяют это исключить. Но нет, есть листок, на котором Пушкин набросан другой вариант этого монолога. Но мы не знаем, когда это написано. После того, как он зачеркнул, или перед этим, до того, как не будет установлена датировка этого листка, а она, может быть, никогда не будет установлена, мы не можем уверенно сказать, что вот Пушкин захотел заменить один вариант монолога другим, понимаете? Поэтому понятие канонического текста в применении «Медному всаднику» неприменимо, потому что мы не знаем на самом деле, что имел в виду автор. И поэтому вполне правомерно в одном издании опубликовать по писарской копии, без этого монолога указав, что есть другой вариант, или дать полностью с этим монологом, указав, что это гипотетически. Я бы выбрал второй вариант, но вполне можно признать правомерным первый. Но текстология — молодая наука, ей всего лишь 90 лет, 1922 год, это считается, что тогда обсуждались текстологические проблемы, и термин возник именно тогда. Она, конечно, сильно уступает по уровню развития некоторым другим гуманитарным дисциплинам, зато осталось довольно много чего сделать.
Текстология — молодая наука.
Да.
Но не окажется ли область ее применения суженной определенными временными рамками, поскольку вы приводили примеры по поводу исследования рукописей, а ведь в новейшее время все перешли на компьютеры.
Да,
компьютер,
конечно,
не оставляет след
правки. Вот это, вот, знаете, вот это, конечно, недостаток компьютеров. То есть, конечно, писатель, автор может оставлять черновые файлы для себя. Но
уж вряд ли, что как Пушкин одно слово зачеркнул,
другое... Ну, это же, конечно, интереснее смотреть. В рукописи безумно интересно смотреть, в рукописи наших классиков.
Так получается, что когда современные авторы, может, среди них гений будет, и их творчество спустя какое-то время кто-то, не современники, а потомки, начнут изучать,
да,
у них не будет такого инструментария?
Увы, увы, только если, может быть, если сохранятся отвергнутые варианты в файлах, то тогда можно будет, конечно, посмотреть, какой первоначальный вид имело то или иное произведение. Но, во-первых, мы все-таки не видим творческой работы, потому что человек записал файл, записал в какую-то директорию. Ну, мы не знаем, мы, понимаете, есть такие программы, которые точно следят, как происходит зачеркивание и так далее. Такие есть программы, но ведь автор обычно не ставит такие программы.
Ну, конечно, у него
понимаете,
другая цель.
Зачем ему это нужно?
Он придумал один абзац, подумал, решил неудачно, переформулировал, а вариант не сохранял.
И у него нет программы, которая следит это. Если бы была, то действительно тот, кто заинтересуется, мог бы в точности увидеть, как писался текст. Но этого не бывает.
Так что вслед за Николаем Перцовым возблагодарим классиков, оставивших нам свои черновики. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» в 13 часов 5 минут слушайте программу «Классный час». Открытый урок «Палата номер 6» и «Палата номер 9». Повесть Антона Чехова и спектакль Кировского кукольного театра обсуждают режиссер Борис Константинов, учитель литературы Евгений Абелюк и ученики лицея «Воробьевы горы» Валя Солодникова, Гриша Яковлев и Рита Кожекина. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте «Классный час» сразу после выпуска новостей в 13:05. Ну а я прощаюсь с вами до 16:00 по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы». Мы расскажем вам о наиболее важных и актуальных новостях и событиях. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19:00. Повторы в 22:00 и 2:00. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».